Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Доктор Боткин и другие люди, оставшиеся верными царской семье. Какими они были в жизни? День рождения Иоанна Крестителя. Чем сегодня важен образ этого человека? Трогательная история со страниц журнала «Фома» о любви прабабушки и правнука. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в преддверии июльских дней памяти царской семьи говорим о том, каким был последний отрезок земной жизни императора Николая, его родных и близких. Вместе с царской семьей в подвале Ипатьевского дома были расстреляны и другие люди. Доктор Евгений Боткин, причисленный к лику святых, горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов, лакей Алексей Труп. Их никто не арестовывал и не конвоировал в Екатеринбург. Они по своей воле последовали за царской семьей, которую, судя по дневниковым записям и свидетельствам очевидцев, действительно искренне любили и служили им от всего сердца. Они не были ни государственными деятелями, ни опасными политическими фигурами, ни проповедниками царского режима. Они вообще вряд ли представляли собой какую-то угрозу большевикам. Но все они погибли. Какими они были в жизни и что о них известно? На связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Ну, вот если здесь говорить о слугах, конечно, это совершенно отдельная тема, потому что все-таки мы понимаем, что подвиг наш мученический, страстнотерпцев, подвиг царской семьи, он для всех очевиден и бесспорен, потому что, как вы справедливо заметили, это люди, которые так или иначе, это были люди, связанные с государственной властью. И поэтому уничтожение этих людей – это своего рода вызов, это уничтожение старому прошлому государству. А вот судьба слуг – это действительно судьба людей, которые с властью непосредственно связаны не были, но вот, может быть, тоже как в капельке воды, наверное, отразились вот их судьбы людей, которые разные по своим взглядам, разные по своим биографиям изначально. Но вот потом их объединяет этот подвал Ипатьевского дома, это гибель, это смерть. И многие из элементов от их биографии, ну, например, вот тот же самый лакей Труп, вообще практически неизвестны до сих пор даже, да, вот деталей каких-то отдельных мы о них не знаем. И в то же время, вот если их посмотреть отдельно, то вырисовывается, ну, такая очень интересная картина, что вот Боткин, например, Евгений Боткин, по взглядам, по своим, ну, наверное, его можно было бы сравнить вот с человеком чеховских убеждений. Чехов тоже был врачом, такой вот классический, может быть, даже не какой-то вот консерватор, монархист, там, я не знаю, черносотенец. А вот человек таких достаточно либеральных взглядов, потому что если вообще вот посмотреть на его приближение к царской семье, это его главная вот причина, основная, одна из своих главных, наверное, причин, это та, что он участвовал в русско-японской войне и написал вот эту книгу, в которой отнюдь не восхвалял там, я не знаю, подвиги русского оружия, а показал как бы изнанку войны, показал вот эту кровь, эти проблемы, эти трудности, эти причины, наверное, по которым действительно русская армия не смогла одержать победу. Как профессиональный медик, тут совершенно бесспорно его значение, его авторитет. Ну, проживи он дольше, наверное, мы бы его тоже знали еще и как выдающегося человека, вот связанного с врачебной практикой. Важно отметить и то, что он не был, например, человек, который возгордился там своим положением, что вот какой он там стал лейб-медик. И абсолютно был бы недосягаем для простых людей. Как раз мы наоборот видим ссылки и в Тобольске, и даже в Екатеринбурге. Абсолютно не исключал возможность помощи простым людям, жителям Тобольска тем же самым. И, конечно, его письма, его вот эти вот воспоминания, его небольшие там сохранившиеся какие-то записки, они тоже рисуют, показывают нам образ этого человека, который верил, безусловно, был проникнут вот этой глубокой православной верой. Не случайно, опять же, вот одни из последних его заметок – это слова, которые были сказаны, вот повторение вот той судьбы, которую брала на себя царская семья, это претерпев и до конца спасется. То есть вот эта вера, что эти страдания, эти лишения, они не напрасны. И его судьба, своего рода тоже действительно помощь, может быть, в несении того тяжкого креста, который несла царская семья. Ну, а что касается вот Демидовой, то вообще тоже действительно интересная у нее судьба, потому что, ну, вот здесь мы видим, я не знаю, уместное сравнение, но, наверное, все-таки судьбу очень простого человека из низов, из народа, да, Золушка 20 века, которая благодаря своим талантам, благодаря своему трудолюбию, благодаря прекрасному своему мастерству, как вышивальщице, она прекрасно вышивала золотом, имела много дипломов, была такой рукодельницей, она становится приближенной к царской семье и тоже глубоко верующий человек. Вот до сих пор, наверное, вот не оставит равнодушными ее слова, которые она произнесла, вот если верить, конечно, этим показаниям свидетельским расстрельщиков, которые она произнесла уже после вот этого расстрела, когда она, прикрываясь подушкой, осталась живых, и со слов там этих расстрельщиков она кричала: «Меня Бог спас, меня Бог спас». И тем более, наверное, вот как раз настолько цинично выглядит последующее положение, когда в течение нескольких минут ее добивают штыками, чтобы, может быть, показать как раз то, что вот никакого там спасения нет тебе. Но вообще эти люди, у них же тоже очень характерна общая черта. Вот когда тот же самый Юровский, там и другие вот в своих воспоминаниях это отмечали, предлагали им уйти от царской семьи, они нет, они говорили, что мы дойдем с царской семьей до конца. То есть вот это была позиция, которая этих людей всех объединяла. Готовность претерпеть до конца, как писал Боткин в своей записке. Что касается повара Харитонова, тоже вот интересная личность, конечно, профессионал, высочайший профессионал своего дела, и, наверное, тоже вот характерная такая черта, не возгордился, не вознесся, и напротив, даже вот когда в том же Тобольске, особенно в Екатеринбурге уже, рацион был существенно ограничен царской семьи, то он вот как профессиональный повар мог делать буквально чудесные блюда. И все это отмечали, сам государь в своих воспоминаниях отмечал, что вот из каких-то совершенно простых продуктов...
Там какая-то запеканка из макарон, по-моему, их сразила на повал, как он умудрился из каких-то простых макаронных этих штук изготовить шедевральное блюдо.
Наверное, вот это тоже подтверждение, безусловно, того тезиса, насколько талантливы простые русские люди, и насколько важно отметить все-таки, что вот царскую семью именно эти простые люди сопровождали до конца. Мы ведь здесь не найдем, вот как бы там к этому не относиться, но мы не найдем там гофмаршалов и прочие, которые были бы с ними вместе. Их тоже постигло, вот если говорить вообще, вот, конечно, о придворных, их постигла тоже очень страшная участь. Подавляющее большинство было расстреляно, те, кто были вместе с царской семьей. Но вот до конца, все-таки, вот до последних минут жизни были вот такие вот простые люди из народа. Это не говорит о том, что вот действительно царская семья была настолько отгорождена там каким-то, я не знаю, железным занавесом от простых людей.
Вы знаете, я когда тоже думаю об этих судьбах, вот удивительно то, что в характере каждого из этих людей была такая жертвенность заложена. Или, может быть, они сами развили в себе это. Потому что вот доктор Боткин, который, вы уже сказали, и в Тобольске, и в Екатеринбурге, он принимал не только людей, которые могут заплатить за прием дорогого и высокопрофессионального доктора, но он точно так же ездил к простым крестьянам и рабочим. Для него главным условием было, потому что у него не было собственного транспорта, вы, если можете, хоть какую-нибудь лошадь за мной пришлите. И, естественно, с этих людей денег он не брал ни копейки, наотрез отказывался. А повар Харитонов – это человек, который вообще единственная его драгоценность, которая у него была, это золотые часы, доставшиеся ему от отца. Но в момент расстрела на нем этих часов уже не было. То есть предполагают, что, скорее всего, в эти дни голода и бедствий, когда он вынужден был ходить по купеческим домам и просить для царской семьи взаймы каких-то продуктов, чтобы потом из них что-то приготовить, скорее всего, он в одном из этих домов эти часы и оставил, чтобы хоть как-то расплатиться с людьми, которые... эти продукты давали. Анна Демидова – это женщина, которая, да, действительно, она была приближенной, самой, может быть, там, одной из самых близких к императрице из всех слуг, но при этом ведь у нее не было своей собственной семьи, это было условие, что она целиком и полностью служит царской семье. Это тоже колоссальная жертва.
Да. Сейчас, может быть, это даже трудно понять, потому что как-то привычнее люди ищут какую-то выгоду, ищут какую-то корысть от приближения к царской семье. А здесь-то наоборот, никакой корысти-то мы не видим. Здесь как раз вот это вот, скорее даже, кто там, я не знаю, если бы думал, те уже давным-давно отошли от царской семьи. Открещивались от нее всеми возможными способами в том же 17-м году. А здесь мы видим как раз наоборот вот это стремление дойти до конца. Это очень важно.
А был среди приближенных к царской семье еще англичанин, который при этом настолько глубоко проникся русской культурой и православием, что в итоге даже стал священником. Скажите, пожалуйста, о нем несколько слов.
Да, это вот очень интересная такая личность. Это англичанин Сидней Иванович Гибс. Он родился в Англии, увлекался театром, и когда приехал в Петербург, он, в общем-то, специально даже не рассчитывал на то, что он там будет вдруг каким-то приближенным к царской семье. Вот. И его как раз пригласили преподавать английский язык великим княжнам. И вот он тоже, вот он весь до Екатеринбурга, весь вот этот крестный путь с царской семьей проделал. В дом Ипатьева его не допустили, но Гибс, еще Жильяр, вот этот знаменитый, я думаю, гораздо более известный нашим слушателям человек, который оставлял очень много о себе свидетельств, воспоминания тоже у него есть, и вот это вот расследование гибели царской семьи, он принимал непосредственное участие. Гибс гораздо менее известен, но вот его судьба очень интересна именно в том, что вот это... Англичанин, человек, принадлежавший совершенно другой культуре, совершенно другой вере. Более того, ну, как бы, я не знаю, есть такой, может быть, определенный стереотип, что вот раз англичанин, значит, там вроде как негативно настроен по отношению к России. Мне даже попадалась там точка зрения такая, что Гибс чуть ли не разведчиком был при царской семье. Ну, это все, конечно, из области исторической фантастики. Вот. А вот что реально? Реально было то, что даже после вот гибели царской семьи он настолько вот проникся к ним сочувствием. Даже такая вот деталь, люстра, которую он из Ипатьевского дома вынес, он привез с собой в Англию и перешел в православие. В 1934 году он перешел в православие, принял монашество, стал иеромонахом отцом Николаем. Вот судьба Сиднея Гибса. И у себя в Оксфорде основал православный храм. И как раз в этом храме он повесил люстру вот из вещей царской семьи. Домовая церковь у него там была. Вот такая тоже интересная деталь. Вот общение с царской семьей, вот этот путь царской семьи, который он видел, которым свидетелем, участником, в общем-то, которого он тоже был отчасти, произвел на него такое вот благоприятное влияние.
Да, удивительные, конечно, судьбы. Спасибо вам большое за этот комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Завтра, 7 июля, в церковном календаре, день рождения Иоанна Крестителя, святого пророка и предтечи Господня. Скульптор Огюст Роден в свое время очень характерно его изобразил в виде человека, который делает шаг. Он одновременно стоит как бы и в Ветхом Завете, и в Новом. По сути, так и есть. Иоанн Предтеча – это пограничная фигура между двумя важнейшими частями Библии, человек, который жил в одной религиозной традиции, но уже предчувствовал и предвещал другую. Ему сегодня часто молятся о том, чтобы кто-то из близких крестился или обрел веру. А в чем еще смысл его служения и его значение для нас? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризы Блаженной в Лионове. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте. Мне кажется, что в первую очередь он важен как провозвестник того, что Бог пришел в мир. Он удивительным, таким парадоксальным образом поражает эту мысль, когда собравшимся вокруг людям, которые пришли креститься на Иордан, он говорит, что вот за мной идет тот, кто больше меня, потому что он был прежде меня. И если вдуматься в эти слова, то кто мог быть прежде Иоанна Крестителя? Вы сами только что сказали, что Иоанн Креститель был на 6 месяцев старше Господа Иисуса Христа, в смысле человеческого рождения. В таком случае, как понимать, что тот, кто идет за ним, то есть Христос, он был прежде него? Разумеется, что он говорит о предвечном существовании Сына, о том, что он есть Бог, потому что тот, кто был прежде него, и прежде своего рождения, и прежде рождения Иоанна Крестителя, хотя на земле родился спустя полгода после Иоанна Крестителя, конечно же, это Бог. Он не называет его прямо Богом, но фразу строит именно таким образом, что, вдумавшись в нее, мы не можем сделать другого вывода, как кроме того, что он указывает на пришествие в мир Бога. И вот мне кажется, это суть служения на Крестителя, а все остальное, оно уже подчинено этому. Это и его миссия, и его проповедь покаяния, его проповедь крещения, которая, кстати, не ограничивается только пределами Палестины, поскольку ученики его известны из других книг Нового Завета, как те, кто уже после воскресения Христа, то есть спустя долгое время после смерти самого Иоанна Крестителя, стали входить, вливаться в христианскую церковь. И вот даже апостол Павел в городе Эфес находит учеников Иоанна Крестителя. То есть его духовное влияние, оно было огромным вот в рамках того мира. Если говорить о нашем времени, то даже не соотнося это с какими-то нашими бытовыми историческими реалиями, мне кажется, это важно в том смысле, что мы помним, что Христос – это Бог, пришедший в мир. Ведь недаром же, когда люди рассуждают о том, какую им религию выбрать, говорят, ну вот почему бы мне, вот почему я должен выбрать Христа, почему я, например, не могу выбрать другие религии. Ведь так или иначе представители этих религий, основатели этих религий, они возвещали нам некую истину. А в том-то все и дело, что Христос, Он Бог, пришедший во плоти. Поэтому если ты проходишь мимо Христа, ты проходишь мимо Бога. Не мимо Его посланника, не мимо одного из Его посланников или пророков. Да? Ну вот, а ты проходишь мимо этого Творца Вселенной, Абсолюта, ну как угодно, его, каким угодно можно называть его именами. Да? И мне кажется, это очень важно, чтобы в нашем сознании современно не затерялось самое главное, что Христос – это Бог, пришедший в мир. Ведь мы поздравляем друг друга с Рождеством. И что это такое? Это просто замечательный праздник, это просто всем весело, интересно, поставлены елки, повешенные игрушки, под елками лежат подарки. Что такое Рождество? А это рождение по плоти в мире Бога, того Бога, которого мы ищем, или явно, или интуитивно. А что такое Пасха? Разве Пасха это куличи и яйца? Нет, это победа Бога над смертью. И мне кажется, вот именно в этом миссия на Крестителя, она значима для всех времен, и для того времени, и для времени нашего.
Мне кажется, что еще, конечно, вот этот завтрашний день рождения, он напоминание о том, что ровно через полгода будет главный день рождения для всех христиан.
Да, то есть этот праздник, он, ну, как бы готовит нас, указывает, как Иоанн Креститель указывал на Христа, так и Рождество Иоанна Крестителя, вне всякого сомнения, указывает нам на грядущее Рождество Христово.
Спасибо вам за этот комментарий.
Всего доброго.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Лионове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь опубликованы. И сегодня у нас в эфире нежная история о прабабушке и правнуке. Текст Владимира Гурболикова, который называется «Любовь все переносит» или «Рассказ про блины». Этот текст для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Владимир Гурболиков. «Любовь все переносит» или «Рассказ про блины». Моя прабабушка Серафима дожила почти до 90 лет. И мне казалось, что она будет жить вечно. Я не мог представить себе иного. Старушка с глазами небесного селькового цвета сопровождала все мое детство, и не было на свете ничего более вечного, чем вот эта ее седина и наши долгие-долгие разговоры. И потому, когда она заболела, я не сразу понял, что происходит. Я уже заканчивал первый класс, я играл на скрипке, я сам читал толстые книжки. Но ни болезненная желтизна, ни какая-то особенная новая грусть в ее взгляде меня не встревожили. Прабабушка надолго сумела меня обмануть, чтобы первый класс мой закончился без волнений. Она терпела боль. Она украдкой принимала сестру, и она украдкой делала обезболивающее. Она не позволяла себе лечь. Она вела себя так, будто бы все по-прежнему. И лишь одно было особенным в последней неделе тогдашнего мая. Блины. Каждый раз, возвращаясь из школ, я шел вслед за нею на нашу кухню, и там ждала меня стопка горячих солнечных блинов, которые я ел, поливая сгущенным молоком, ел до отвала. И мы вместе с прабабушкой, смеясь, вели съеденному счет. 12, 13, 14. А потом обязательно пили чай. Как прежде, как всегда, весь май. Она легла в постель сразу после того, как я принес из школы дневник с годовыми отметками. И я опять ничего не понял, ожидая ее выздоровления. День за днем, просиживая за книгой где-нибудь неподалеку, пока не пришла пора ехать за город, в дом отдыха с мамой. И в последние минуты расставания прабабушка Серафима, лежавшая уже круглые сутки, вдруг засобиралась. Села и обняла меня, чтобы проститься. И я увидел, что в ней что-то происходит. Хотя, кажется, она и не заплакала, а я заплакал. Но вновь не поверил. Не поверил в ту разлуку, к которой готовилась прабабушка моей Серафима, которая улыбалась через силу мне вслед. Она меня очень любила. Будь я взрослым, может быть, она выразила бы это как-то иначе, хотя спустя 35 лет именно те ее блины, как я теперь понимаю, поминальные, за месяц до смерти. Они помнятся так, словно это было вчера. 12, 13, 14. Если бы я умел любить так, как любила она.
Текст Владимира Гурболикова «Любовь все переносит» или «Рассказ про блины», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Мы не можем обойти вниманием тему, которая сейчас волнует, кажется, практически всех. И даже люди, которые ничего не понимают в футболе, уже выучили слово «пенальти» и понимают, как это выглядит. Словом, хорошего настроения всем сегодня, особенно завтра, ну и вообще всегда.
Светлый вечер. На радио «Вера».